Говорит Радио Свобода. В эфире очередной выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Фигуристы завершили чемпионат мира.
Людмила Белоусова и Олег Протопопов подводят итоги.
Кими Райконен восстановил реноме.
Европейский смотр в бассейне Эйнховена.
Пояснение Татьяны Покровской и Дмитрия Саутина.
Спартак выиграл, но игры не показал.
В чем причины?
Егор Титов ищет оправдание.
Сергей Ковальчук пытается понять.
Откуда берут деньги РФС и Премьер-лига?
Поясняет Роберт Воскиричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего мы познакомим вас с новостями уикенда.
Фигурное катание. Программу чемпионата мира в Гетеборге завершали соревнования мужчин в одиночном катании. Чемпионом стал канадец Джеффри Баттл, серебряным призером француз Бриан Жубер, бронзовым американец Джонни Уэйр.
Наибольшее количество медалей у сборной Канады – золотая, серебряная и бронзовая. У команды Франции – золотая и серебряная. По золотой медали у Германии и Японии, по серебряной у Китая и Италии, по бронзовой у России, США и Южной Кореи.
Формула-1. Пилот «Феррари», действующий чемпион мира Кими Райконен, стал победителем второго этапа чемпионата мира – Гран-при Малайзии. Второе и третье места в гонке, прошедшей на автодроме Сепанг, заняли Роберт Кубица на BMW Заубере и Хейки Ковалайнен на Макларене. Очки по итогам этапа также завоевали. С четвертого места Ярно Трулли Тойота, с пятого Льюис Хэмилтон Макларен, с шестого Ник Хайфельд BMW Заубер, с седьмого Марк Уэббер Ред Булл, с восьмого Фернандо Алонсо Рено.
В общем зачете лидирует Хэмилтон, набравший 14 очков, по 11 у Райконена и Хайфельда. В Кубке конструкторов впереди Макларен, 23 очка, у команды BMW Заубер 19, у Феррари 11.
Футбол. Во втором туре чемпионата России главные претенденты на титул, потерявшие очки на старте, добились побед. «Спартак» на своем поле выиграл у «Томи» 1-0. В гостях «Локомотив» нанес поражение «Шиннику» 2-1, «ЦСКА» «Крыльям Советов» 2-0, «Зенит» «Москве» также 2-0.
В 30-м туре чемпионата Италии второе поражение потерпел «Интер». На своем поле в Милане он уступил «Ювентусу» 1-2. «Рома» же одержала домашнюю победу над «Эмполи» 2-1 и приблизилась к лидеру. Теперь у «Интера» 68 очков, а у «Ромы» 64. В активе «Ювентуса» 58 очков.
В Гетеборге завершился чемпионат мира по фигурному катанию. И его медальные, так сказать, итоги прозвучали в наших новостях. Что же касается творческих итогов, тенденций и перспектив молодых фигуристов, то об этом вы услышите из уст легендарных мастеров, двукратных олимпийских чемпионов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, которых мы с гордостью называем друзьями прессинга.
Как все удивительно в этом спортивном мире, в частности в мировом фигурном катании. Советские спортивные чиновники выгнали нас из спорта в 1972 году накануне Олимпийских игр в Саппоро, Япония, за то, как считали специалисты, что наш стиль катания не отличается атлетизмом и слишком театрален. И вот 36 лет спустя, наблюдая за чемпионатом мира этого года по фигурному катанию на коньках в Гетеборге, мы невольно с улыбкой вспомнили те времена. В своих прошлых репортажах для «Радио Свобода» мы всегда утверждали, что спортивные танцы на льду – это особый раздел фигурного катания, где мастерство фигуристов вплотную приблизилось к профессионализму. Они умеют делать все в плане техники скольжения на льду, разнообразия им нет равных. Они эмоционально живут во время своего выступления как истинный артист. Они слышат и интерпретируют музыку самого широчайшего диапазона, от народного до классического. Они в высшей степени театральны, и именно это обстоятельство заставляет думать о том, что этот раздел фигурного катания ушел далеко вперед от современного одиночного катания мужчин и женщин и, к большому сожалению, от парного катания, озабоченного в основном исполнением элементов одиночного катания и акробатики вместо художественной гармонии женщины и мужчины. То, что мы увидели в Гетеборге, стало ярким тому подтверждением. Это была красочная, эмоциональная, богато костюмированная, театрализованное представление спортивных танцевальных пар всего мира, съехавшихся на этот грандиозный праздник музыки, драмы, изысканной хореографии и высочайшего уровня артистизма. Это был парад художественных идей самых разных тренеров и хореографов из разных стран. И справедливости ради обязаны сказать, что ведущие позиции здесь занимают русские тренеры и хореографы, живущие как в России, так и за ее пределами. Именно они своим трудом двигают мировой прогресс художественного фигурного катания, вопреки драконовским техническим правилам Международного союза конькобежцев. Не нужно быть специалистом или судьей, чтобы не увидеть огромный технический, хореографический и артистический разрыв между спортивными танцами и спортивным парным катанием, не говоря уже об одиночном катании, где, увы, процветают примитивные перебежки назад и вперед, музыкальная глухота, отсутствие чувства формы тела, а до артистизма тут и руки не добираются. На него нет просто времени. Добежать бы успеть до следующего обязательного прыжка или вращения. Суета подменяет понятие динамики скольжения. Конечно, победители, единицы, обладают качествами, помогающими им опередить других. Но в общей массе это весьма утомительное зрелище. Например, дебютант чемпионата мира из Казахстана, занявший последнее 24-е место, технически исполнил практически все элементы без ошибок, как и чемпион мира из Канады. Современные программы лишены хореографической соединительной ткани, подмененной неуклюжими переминаниями с ноги на ногу и откровенно стандартными перебежками перед прыжками. Музыканты говорят, музыка – это то, что между нотами. Перефразировав, можно сказать, что музыка движений – это то, что между элементами. На деле же музыка создает настроение минорное, а предписанные правилами ИСУ элементы требуют настроения мажорного. И наоборот. И чтобы музыка соответствовала стилю элементов, всем, кто способен слышать музыку, придется пользоваться одним и тем же музыкальным материалом. Представляете, придете на стадион, чтобы слушать одну и ту же музыку 45 раз подряд по количеству участников. Благодаря новым правилам ИСУ, в которых есть и позитивные, но частные достоинства, фигурное катание не развивается естественным эволюционным путем, а двигается вперед исключительно административным ресурсом ИСУ, то есть принуждением, наивно веря в то, что количество лучше качества. Парадокс. После танцев на льду смотреть на парное катание с его умопомрачительными для зрителя падениями после поддержек и прыжков уже неинтересно. Как замечают тренеры, современное фигурное катание достигло своего пика физических возможностей фигуристов и требует пересмотра правил ИСУ. Что это действительно так, говорят реальные факты. В печати постоянно муссируются статьи, прославляющие героизм фигуристов, выступающих на обезболивающих уколах на разрыв аорты, скрипя зубами от невыносимой боли. А ведь это молодые спортсмены, только что вышедшие на передовые позиции, но уже, по сути дела, потенциальные инвалиды, которые физически износили себя, не достигнув олимпийских и мировых высот, о которых мечтают спортивные чиновники. Для удобства арифметического подсчета результатов ИСУ подлаживает содержание современных произвольных программ фигурного катания под удобство своей новой судейской системы. Но ставя во главу угла компьютерный более быстрый арифметический подсчет, новые правила автоматически игнорируют творческий компонент фигурного катания, являющийся основой этого эстетического вида спорта. Фигуристы пытаются делать прыжки, поддержки, вращения, дорожки шагов, когда это оправдано музыкально, чтобы повысить их общее качество. Но в основном тренерам приходится ломать голову, куда девать другие элементы, не вписывающиеся в общий музыкальный контекст. Вот здесь и создается впечатление, что фигуристы не слушают музыку. А что делать? Есть меню предписанных элементов в произвольной программе, впрочем, как и в обязательной, и будьте любезны их исполнить. Чтобы скрыть неакцентированность элементов с музыкой, тренеры и хореографы выбирают нейтральный музыкальный материал, где главное – это время, 4,5 минуты. Вот и все. Понятно, что музыкальность лучше всего слышна и видна в танцевальности движений. Но для этого нужна танцевальная музыка, а не монотонные оратории или популярные шлягеры.
Есть очень интересный феномен в парном катании. В прошлом веке ИСУ журил Станислава Жука за 1,5 пары. Девочка с косичками, 13 лет, едва доставала головой подмышку юноши, 18 лет. Юноша легко подбрасывал девочку в подкрутке на 4 оборота. Но когда девочка выросла, рекордная подкрутка канула в лету. Если взглянуть на пьедестал почета в парном катании при награждении медалями, то можно заметить, идея Жука не умерла. Партнеры выглядят под 80-86 килограмм, а девочки 38-42 килограмма. А что стоит тренированному мужику поднять половину своего веса? Да ничего. Однако в природе все взвешено. Нельзя выиграть в одном, не проиграв в другом. Все ахнули, когда Савченко-Шелкова и Германия, исключительно подготовленные мастера, синхронно рухнули на лед, не исполнив комбинацию прыжков в 3 оборота. Ошибки в прыжках не случайны, они заложены природой. Если партнер почти вдвое тяжелее партнерши, то он не может разогнать массу своего тела с той же скоростью, что и его легкая партнерша. А вот кто весом легче, начинает вращение быстрее и круче. Все партнеры пытаются соблюдать общий темп, синхронность, но начав движение одновременно, мужчины, как правило, приземляются всегда на мгновение позднее, чем его партнерша. Это создает сильный стресс. Пытаясь прыгнуть быстрее, мужчины, как правило, оступаются на приземлении. Так, между прочим, случилось и с Бережной Сихарулидзе в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Таким образом, правила фигурного катания ИСУ предопределяют подбор партнеров в парном катании с явным уклоном на акробатические элементы. Но это затрудняет как параллельные прыжки, так и парные вращения, не говоря о парных спиралях, которые все подряд ошибочно называют спиралями смерти. Правилами предопределяется и выбор музыки под навязанное количество элементов в произвольной программе, где по закону должна быть полная творческая свобода выбора художественного и технического материала в соответствии с техническими и физическими возможностями фигуристов. Мы давно говорили о нашествии фигуристов с Востока, и это свершилось сначала в парном катании, а теперь и в одиночном женском. В мире заговорили о феномене азиатских фигуристок, которые на голову превосходят весь остальной женский фигурный мир. заметили и генетические особенности строения их тела. У девочек тонкие легкие кости, плоская грудная клетка, худые ягодицы и ноги. Короче, они все от природы легковесы. Они раскормленные, жирненькие, коротенькие или очень высокие европейки, канадки, американки. Прыгать им легче. А для парного катания строение их тела очень удобно для поддержек и выбросов. Но красоты линий тела в европейском понимании у них нет. И снова правила ИСУ. Искусственно перегруженные программы с помощью правил ИСУ легковесом переносить легче, а посему азиатские фигуристы вскоре будут доминировать в мире во всех видах фигурного катания. Для них правила ИСУ не помеха, однако этот вид спорта в конечном счете может превратиться в соревнования подростков, которые будут вытеснять без особых на то усилий своих одногодок из остального мира в силу биомеханических и генетических преимуществ типа своего тела. Поэтому побеждать даже очень хороших прыгунов возможно только отточенной красотой тела, высочайшей хореографической культурой скольжения на льду и музыкальностью. Именно эти качества являются основой фигурного катания, которые отличают этот вид спорта от беговых коньков. Вот такие мысли пришли нам в голову после просмотра чемпионата мира по фигурному катанию в Гетеборге. Приятно было видеть многочисленных зрителей, голодных к фигурному катанию, горячо приветствовавших фигуристов всех стран. Мировой спорт – это грандиозный театр, а люди, как и много веков назад, жаждут хлеба и зрелищ.
Выдающиеся мастера фигурного катания, олимпийские чемпионы и чемпионы мира Людмила Белоусова и Олег Протопопов, как всегда, с тонкими наблюдениями и глубокими соображениями.
Результаты второго этапа чемпионата мира в Формуле-1 вы тоже слышали в новостях. А с нашим коллегой Алексеем Кузнецовым, знатоком мира скоростей и моторов, вновь, как и неделю назад, обсуждаем некоторые подробности.
Вот неделю назад, Алексей, мы говорили, что Феррари крайне неудачно начала сезон. И даже антирекорд установила команда, там ни одного очка не набрала. Ну, правда, потом пересмотрели результаты, и между гонками произошло что-то. Там все-таки одно очко Кими Райконену вручили.
Да, выяснилось, что все же Рубенса Барикелло и пилота Хонды наказали за выезд с питлейна на красный свет. Между нами говоря, конечно, такое очко получать лучше бы вообще не получать. Это довольно позорное. После двойного схода команды Феррари, такой сильной и чемпионской команды.
Но зато на втором этапе он доказал, что он не случайно чемпион мира. Он же уверенно выиграл, насколько я понимаю.
Безусловно, выиграл он уверенно. Я лишь хочу обратить внимание, что в последнее время многочисленные судейские споры и вообще любые конфликтные ситуации разрешаются в основном в пользу Феррари. Я не хочу бросить тень на чемпионство этой команды и на то, что команда эта действительно высочайшего уровня, как и ее пилоты. Но, тем не менее, прошлогодние все шпионские скандалы даже не стоит и вспоминать, благодаря которым Феррари выиграла Кубок конструкторов, что называется, в одни ворота. Правда, титул чемпиона Кими Райконену достался в действительно борьбе на треке. Но что касается нынешней гонки Гран-при Малайзии, которая прошла в воскресенье, она тоже не очень показательна. Да, Феррари успешно провели квалификацию, выиграли два первых места на старте. Филиппе Масса был первым, Райконен был вторым.
А потом Макларен наказали.
А дальше стояли два Макларена на третьем и четвертом месте. Но в результате за то, что якобы произошла блокировка пилотов других, которые шли на быстрых кругах квалификации, один из них был пилот Заубер Ник Хайфельд, подали протест эти команды, и Макларен действительно был наказан, отодвинут на несколько рядов назад, по 5 мест назад получили Хейки Ковалайнен и Льюис Хэмилтон, пилоты Макларена. В результате, конечно же, такой острой борьбы, какая могла бы быть на старте Гран-при Малайзии, если бы две «Феррари» и два «Макларена» были во главе гонки, конечно, такой острой борьбы не получилось.
Но Ковалайнен и Хэмилтон все-таки вернулись в лидирующую группу, если так можно назвать. Да, не знаю, в «Формуле-1» это называется.
Такая условная формулировка может быть везде. Действительно, они вернулись в лидирующую группу, а Ковалайнен просто попал на подиум. Он занял третье место, что, безусловно, успех для финского пилота. Льюис Хэмилтон занял пятое место, но ему в этой гонке катастрофически не везло. Во-первых, он задержался очень долго, секунд 10 лишних провел на одном из пит-стопов, ему меняли одну из каких-то деталей, и довольно долго, все-таки 10 секунд это много, он потерял несколько позиций сразу, это первое. А второе, практически всю вторую часть гонки Льюис Хэмилтон пытался обойти, вернее, сначала догнать, а потом в финале уже и обойти пилота Тойоты Ярна Трулли. Они и финишировали почти одновременно, но Трулли все же оказался местом выше в итоговом протоколе. И не то чтобы неудобно было обгонять Хэмилтону Ярна Трулли, трасса в Сепанге как раз дает возможности для обгона. И вроде бы ошибок в пилотировании он не совершал, а вот все-таки лишних очков набрать не смог. Эта гонка за Ярна Трулли, конечно, дорого обошлась Хэмилтону на Гран-при Малайзии. В результате вот такие вроде несколько мелочей, но они не позволили Хэмилтону подтвердить свой высочайший класс, и хотя он остался во главе турнирной таблицы в общем зачете, все же он мог бы, конечно, занять места и повыше в этой гонке.
Еще перед гонкой очень много критики раздавалось в адрес Рено, что эта команда совершенно неконкурентоспособна и так далее, но все-таки, насколько я понимаю, Алонсо, экс-чемпион мира, вошел в очковую зону.
Восьмое место, но все же чемпионского болида, конечно, пока у Рено нет, это признают все обозреватели, и сам Алонсо в одном из интервью сказал несколько таких, не то чтобы критических, но сомнительных слов.
Вот, Алексей, самый главный мне хочется вопрос задать, о чем мы говорили вот неделю назад. Действительно ли мастерство пилотов вышло сейчас на, так сказать, ну, не на первый план, но, в общем, выше стало, чем было раньше, по сравнению с качеством двигателей, там, вообще болидов?
Оно приобрело, безусловно, большее значение. Вот сегодняшний пример с Филиппом Массой, победителем квалификации, наглядное подтверждение. На ровном месте, ну, на повороте, вылетел с трассы, заглох на гравийной полосе безопасности, и гонка для Феррари наполовину была закончена. А ведь Масса вполне мог стать первым, хотя по поводу его лидерства в команде можно спорить. Лишний раз доказывает этот пример, как и прошлая гонка для «Феррари», что мастерство пилотов сейчас играет колоссальную роль.
Традицию, естественно, мы нарушать не собираемся, и через две недели Алексей Кузнецов поделится своими соображениями по завершении третьего этапа чемпионата мира в «Формуле-1». А программу «Прессинг» продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Петербурге около 150 человек пришли на санкционированный митинг в поддержку лидера городского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. У берегов Гонконга затонуло украинское судно. Спасены 7 человек. Продолжаются поиски еще 18 членов экипажа. Все они граждане Украины. В Южной Осетии при подрыве на фугасе машины с миротворцами пострадали 2 человека. Тяжелое ранение получил один из осетинских военнослужащих, а также местный житель. В Петербурге сегодня вспоминали солдата Романа Рудакова, погибшего от увечий, нанесенных сослуживцами. Несколько человек пришли на угол Невского и Малой конюшни. В руках у них были зажженные свечи, портреты Романа и плакат «Защитим своих детей». Западные христиане, католики и протестанты отмечают Пасху. Папа Римский Бенедикт XVI выступил с традиционным посланием городу и миру. Он отметил, что насилие и несправедливость и ненависть остаются главными бичами человечества и призвал к примирению участников конфликта, в частности в Ираке, Тибете и Дарфуре. В Ираке произошли новые акты насилия. На юге Багдада в результате стрельбы из автомобилей по прохожим погибли 7 человек, 16 были ранены. На севере страны, в городе Мосул, заминированный автомобиль врезался в бронетехнику у иракской армейской базы. 13 человек погибли, Около 40 были ранены. В Йемене в воскресенье подписано соглашение о возобновлении прямых переговоров между палестинскими группировками «Фатх» и «Хамас». В совместной декларации «Фатха» и «Хамаса» говорится о необходимости единства палестинского народа, территории и власти. Тибетский духовный лидер Далай-лама отверг обвинения китайских властей в том, что он стремится сорвать Олимпийские игры в Пекине. Далай-лама вновь подчеркнул свою готовность к диалогу с властями КНР. Закрыт доступ к интернет-сайту, на котором должен был быть размещен фильм, резко критикующий ислам.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Подходит к концу чемпионат Европы по водным видам спорта в Эйндховене. В олимпийском году к этому соревнованию подход необычный. Вы поймете, что имеется в виду, когда послушаете нашего корреспондента Елену Приходько.
Чемпионат Европы в олимпийский год ценится в основном теми, кто еще не добыл заветную лицензию на игры. Остальные же в массе своей заняты целенаправленной подготовкой к Олимпиаде, и хорошо, если первенство континента входит в тот самый план подготовки. Это оставляет болельщикам шанс увидеть в действии не только ближайший резерв сборных, но и лидеров команд. Первая же часть чемпионата Европы по водным видам спорта подтвердила вышесказанное. В синхронном плавании сборная России, многолетняя законодательница моды, завоевала только одну серебряную медаль. Первая реакция на такой результат тех, кто не сильно следит за текущими турнирами и результатами, но всегда пристально наблюдает за олимпийскими баталиями – удивление, волнение и, может быть, даже разочарование. Но, как оказалось, беспокоиться не о чем. Тренерский штаб сборной решил не форсировать подготовку к Пекину и отправил в Эйндховен только солистку и дуэт. Давыдова и Ермакова в итоге не смогли выступить из-за гриппа. Наталья Ищенко стала единственным представителем России в этом виде программы чемпионата Европы. Конечно, ее серебро в соревнованиях солисток – результат для России неприятный. В дисциплине, которая не представлена в олимпийской программе, всегда хочется быть на высоте. У главного тренера сборной России Татьяны Покровской на это есть свое объяснение.
Мы очень расстроены оценками, которые получила Наталья, потому что для нас это была действительно большая неожиданность. 12 лет мы меняем солистов, и Джема Менгуль, она прекрасна, но она почему-то все время ниже уровнем стоит на пьедестале, чем мы в Европе и в мире тоже. И вдруг вот в этот раз, я думаю, ну может быть судьи пожалели, все-таки спортсменка прекрасная, и решили проводить ее именно в соло первым местом. Может быть, я не знаю, но у Джемы проще программа, и она всегда была, она ее не меняет уже много лет. Но судьи решили так. Я хочу сразу и объяснить. Планировалось уже длительное сравнительно время, что мы не привезем группы, потому что, во-первых, мы отобрались на Олимпиаду уже прошлым летом. Во-вторых, из-за соревнований международный трофей мы начали подготовку программ новых только в конце ноября, в начале декабря. Значит, если я перехожу на старые программы, 2 месяца у меня вылетает, потому что я не могу выглядеть на Европе слабо. Мы уже многие годы были первые. Значит, я должна была вернуться на 2 месяца, оставить все свои дела по произвольным новым программам и готовиться к чемпионату Европы. Или же я должна вот составить быстро программу, торопиться, там, без особых раздумий, и где-то 2 недели подготовить и привезти сюда сырую программу. Я думаю, имидж наш бы упал. Сегодняшние оценки, ну, этих соревнований имеется в виду, они как будто задел оставили для нас, потому что мы на Европе получали выше оценки, когда поднимались на высший пьедестал чемпионата Европы. Мы уважаем своих соперниц. Соперницы у нас достойные. Соперницы у нас Испания, Америка, Япония, конечно, и даже Канада, и Китай. Вот мы уважаем, мы берем все у них лучшее, конечно. Но мы всегда тренируемся много. Конечно, мы будем многое пересматривать. Все зависит от нас, в общем-то. Ну и, конечно, от судей, как они к нам отнесутся. Я понимаю, что мы долгие годы уже фавориты. И даже, что говорится, оскомина на зубах. Но если мы фавориты, ну что ж, ну будем бороться. Хотелось бы в честной борьбе. И я надеюсь на честную борьбу.
Это был комментарий Татьяны Покровской. В плавании у сборной России тоже не стоял вопрос олимпийских лицензий. Разве что до чемпионата Европы Станислава Комарова на дистанции 200 метров на спине и Ольга Шульгина на дистанции 200 метров комплексным плаванием еще не показали обязательные для участия в играх секунды. Но это можно сделать и после первенства континента. Главную же интригу многие специалисты видели здесь в борьбе юной звездочки сборной России 17-летней Насти Зуевой. Комарова Комаровой и француженке Лор Монаду. На чемпионате России Зуева отобрала у Комаровой рекорд Европы на 100 метров на спине. Комарова обещала выйти на пик формы как раз к Эйндховену, но и рекордсменка Европы Монаду тоже планировала вернуть себе титул на своей коронной дистанции. Развязка этой истории получилась в пользу России. В полуфинале француженка действительно сумела вернуть себе рекорд Европы, но в финале Зуева в лучшем заплыве ее жизни, по признанию самой спортсменки, превозмогая мышечную боль, не только не пустила Монаду вперед, но и выиграла с новым рекордом Европы 59,41 секунды. Комарова же осталась только на 7-м месте. В отличие от других видов, прыгуны в воду поехали на европейское первенство в сильнейшем составе. Главной звездой сборной по праву считается двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин. После игр в Афинах выдающийся российский спортсмен хотел уйти из большого спорта, но по его же признанию, его опыт и знания пока никем не востребованы. После Афин чемпиону обещали трудоустройство многие большие начальники, но так и не дождавшись конкретных предложений, Дмитрий начал подготовку к очередной Олимпиаде.
Возраст-то, конечно, так на самом деле чувствуется, все-таки 34 года, это не 25 даже. Ну ничего, пока вроде здоровья есть, хватает. Тренируемся, выступаем, выигрываем даже иногда кое-что. Уже нет, конечно, такого удовольствия, чтобы ты приходил прям там, бежал именно, как это было раньше в детстве там на тренировку. Ну, всему свое время, наверное. Но надеюсь, что все-таки то, что задумал, получится после Олимпийских игр все-таки остаться в прыжках связанными, чтобы делать такое удовольствие.
В Эйндховене Саутин выиграл в индивидуальных и синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с 18-летним Юрием Кунаковым. В Пекине Дмитрий надеется выступить в обеих дисциплинах, но выиграть там, надо признать, будет слишком сложно. Программу нужно усложнять, говорит 12-кратный чемпион Европы. Но иногда просто по самочувствию не рискуешь. На Олимпиаде, конечно, деваться некуда, но по сложности мы китайцам в сумме уступаем, минимум 1/10. Если покажем все, что можем, то будем с ними бороться.
Елена Приходько, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская и выдающийся мастер прыжков в воду Дмитрий Саутин довольно четко прояснили ситуацию, сложившуюся на чемпионате Европы в преддверии Олимпиады в Пекине.
Мы не планировали в начале футбольного чемпионата России возвращаться к разговору о московском «Спартаке», считая, что о команде, стартовавшей раньше многих, уже достаточно сказано. Однако, на удивление, слабая игра спартаковцев в матче с Томью в Лужниках потребовала объяснения. Так что слушаем нашего корреспондента Игоря Швейцера и его собеседников.
«Спартак» – самый популярный клуб страны. И ждут от него очень многого. Но оправдывает ли чаяния и надежды поклонников команда, на чей дебютный домашний матч первенства 2008 со скромной Томью в Лужниках собралась совсем не шуточная аудитория в 30 тысяч человек? Как всегда, однозначного ответа нет. Ведь рассматривать отдельно взятый матч, вырвав его из контекста уже сыгранных в этом году, неправильно. А каков же он, этот контекст? Что из себя представляет современный футбол «Спартака» в целом? Имеет ли он определение? Если попытаться выразить одним словом, получится «противоречивость». Красно-белые победили дома «Марсель», однако это не позволило им пройти дальше в Кубке УЕФА. Сыграли в гостях в ничью с «Зенитом», однако смотрелись скромно, отдав инициативу сопернику. Наконец, выиграли у «Томи». Но и здесь радоваться будут лишь самые оголтелые фанаты. Ибо в первые полчаса встречи хозяева пытались попросту подавить соперника, действуя весьма прямолинейно, схематично и практически не создавая моментов у ворот Вениамина Мандрыкина. Затем, каким-то чудом, использовав совсем неявную возможность, на то он и бразилец, форвард «Спартака» Велитон к бурному ликованию трибун красивым ударом открыл счет в матче. И вот тут-то «Спартак» и показал себя, если можно так выразиться, во всей красе. Гол не придал красно-белым куража, не сделал их более изобретательными и аккуратными в передачах. По большому счету, они просто доигрывали остаток встречи, которая, с учетом нескольких явно голевых моментов сибиряков, вполне могла закончиться в ничью. Но «Спартак» в очередной раз выручило мастерство отдельных футболистов. Вот слова капитана команды Егора Титова об одном из них.
«Тифос доказывает из матча в матч, что он вратарь очень высокого уровня. И есть есть какие-то опасения, то, что после чемпионата Европы, возможно, у него будут предложения. Не хотел бы, чтобы он уезжал, потому что действительно очень сильный вратарь.
Действительно, хорватский голкипер Стипе Плетикоса не раз и не два спасал команду после провалов линии обороны. Впрочем, не все защитники играли неудачно. Новобранец из Германии Малик Фатхи, играющий слева, действовал полезно, и после игры его отмечали практически все партнеры. Вот мнение полузащитника Сергея Ковальчука.
Я думаю, видно что со стороны, что очень сильный защитник, не зря его вызывает сборная Германии. И в атаке очень хороший, в обороне, читает игру хорошо, так что считаю, это очень сильное приобретение.
Сергей Ковальчук не имеет постоянного места в основном составе «Спартака». Однако на него, как на способного сыграть почти на любой позиции в центре поля, тренерами возлагаются большие надежды. Очень показательны в этом плане слова Сергея об игровом задании, которое он получил, выходя на замену.
Персонально помочь в центре и по возможности идти в атаку слева фланга.
Звучит настораживающе. Получается, имея на поле Моцарта, Егора Титова и Владимира Быстрова, «Спартак» не всегда способен вести комбинационную игру даже против скромного соперника. После матча Станислав Черчесов сетовал на скомканную подготовку к игре и внезапные потери в составе. Как это проявилось на поле, уточняет капитан команды Егор Титов.
Поначалу, может быть, это было не особо видно, а потом, наверное, второй тайм мы действительно сыграли ниже своих возможностей. И минут 20 просто пропало команда вся. Последние 15 мы уже действовали так, как мы обязаны были действовать всю игру. Вот, и все были моменты, мы, конечно, их использовали. Просто их уже не было, и оставалось играть минуту-две. Поэтому, имея уже горький опыт в матче с ЦСКА, мы решили вот так вот сыграть. Наигрывался один состав у нас, я имею в виду центральную пару защитников. Выбыл Ковачин надолго, сейчас вот выбыл Мартин, еще неизвестно, насколько. Было опасение, что сейчас выйдет и Яраник. Так что то, что мы сегодня сыграли на ноль, это, наверное, их тоже заслуга, я имею в виду Дедура и Яраника. Но без ошибок ведь сегодня опять не обошлось.
Это еще мягко сказано. Ведь ценителей зрелища, переживающих за «Спартак» всей душой, наверняка пугают не столько о грехе и ошибке, о которых говорил Титов, сколько существу самой игры «Спартака». Игры не очень изобретательной, прямолинейной, а главное, не имеющей видимых перспектив. Однако футболисты «Спартака» стартом довольны. Вот мнение Сергея Ковальчука.
Ну да, ничья на выезде с «Зенитом», а и тречка дома, нормально. Более целостная игра как-то смотрелась, больше передач, комбинаций, поинтереснее смотрелось.
Так считает полузащитник сборной Молдавии и «Спартака» Сергей Ковальчук. А вот Егор Титов пошел даже дальше. И, признавая, что ошибки в игре все же есть, он, тем не менее, сказал следующее.
Потенциал огромный, и я уверен, что мы еще прибавим в ближайшее время. У нас есть недельный цикл. Хотя, может быть, сегодня было бы лучше, если мы играли бы по средам или субботу, да? Потому что у нас состав очень приличный, около 27 футболистов. Мы могли бы и играть немножко почаще, но календарь есть календарь.
С последним не поспоришь. «Зенит» первым из российских клубов доказал на деле, что обильная игровая практика на старте сезона по весне идет на пользу и дает преимущество перед соперниками. А вот слова об огромном потенциале удивляют. Ведь «Спартак» действует в нынешнем составе уже не первый месяц. И всегда примерно одинаково. Откуда же ждать раскрытия потенциала? И где он? В игре? В футболистах? В командном духе? Или, может быть, мы чего-то доселе не увидели?
Игорь Швейцер, Егор Титов и Сергей Ковальчук с попытками объяснить, что же все-таки происходит с московским «Спартаком».
Переходим к нашей постоянной рубрике «Экономика большого спорта». Набирает обороты чемпионат России по футболу, и за олимпийской темой крайне важной мы как-то подзабросили, мягко говоря, этот вид спорта. Меж тем очень много, в частности, экономических аспектов, которые необходимо обсудить. И кому, как не постоянному эксперту прессинга Роберту Воскиричану, это сделать? Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Действительно, что-то олимпийская тема нас засосала, образно выражаясь. А футболу уделяли меньше внимания. Но я думаю, футбол таков, что это факт нашей личной биографии, нежели, скорее, ущерб футболу. Поэтому мы должны это дело наверстать.
Поскольку нас ожидает обстоятельный очень разговор, скажем, на две программы растянуть его.
Да, ну на три, конечно, не вытянем, потому что олимпийские сюжеты, они были более глобальными. Итак, начнем, видимо, с ситуации в российском футболе с точки зрения, я бы сказал, такой глобальной, то есть финансы РФС. И, конечно же, финансы РФПЛ, то есть Российской футбольной премьер-лиги.
Ну и, конечно, финансы клубов. Тем более, что впервые, наверное, в истории российского футбола почти все клубы опубликовали свои бюджеты. Правда, эта информация, что называется, носит такой полуофициальный характер. И, тем не менее, какие-то цифры появились уже.
Да, появились. Что касается Российского футбольного союза. Мы немало говорили об этом и в дневных выпусках прессинга, и по воскресеньям, но тем не менее есть две вещи новые относительно. Первое – это судьба многострадальной программы развития футбола. Как-то, помнится, Дмитрий, мы с вами обсуждали ситуацию, когда Лейла Покровская, финансовый советник или зам Фетисова по финансовым вопросам, поправила уважаемых футбольных мужей, что, дескать, есть бюджетный процесс, и ваша программа, конечно, хороша, но в трехлетний бюджет, который уже сверстан и принят парламентом, вы не вписываете. Такие не вписались, как говорят в Одессе. Тем не менее, конечно, пошли навстречу депутаты Государственной Думы и нашли способ, конечно же, не в тех объемах, которые требовались, почти 2 миллиарда долларов просили, то есть примерно 50 миллиардов рублей. Конечно же, невозможно такие коррективы вносить в бюджет государственный. Но внесли коррективы в размере 19,2 миллиарда рублей.
Давайте напомним слушателям, на какие нужды хотели эти деньги привлечь?
Они хотели привлечь эти деньги на нужды российского футбола. Как они видели развитие? Построить 8 стадионов, как минимум, и причем в разных городах, не только в Москве, с тем, чтобы, так сказать, появилась инфраструктура, база, специально на чемпионат Европы, а то и, гляди, проведение чемпионата мира по футболу. Плюс всевозможные там идеи, связанные с межрегиональными центрами футбола и так далее. Сейчас, конечно, все изменилось. Во-первых, нет этих 2 миллиардов долларов. Было принято решение принципиальное, после того, как эти деньги выделены в так называемую ФЦП, федеральную целевую программу, которая курируется правительством России. И она называется, эта целевая программа, развитие футбола на 2006-2015 годы. Соответственно, есть некая, если так можно выразиться, разблюдовка. Из этой суммы 10,6 миллиарда рублей федеральный бюджет дает, 7,3 миллиарда регионы и 1,2 миллиарда Российский футбольный союз от своих спонсоров. Вот так вот получается эта сумма 19,2. Средства федерального бюджета будут поступать только с 2009 года. Вот мы говорили, что они опоздали. Вот они такие и опоздали. Идея, связанная со строительством стадионов, несомненно, была хороша, но неосуществима, поэтому от нее отказались. Соответственно, все эти деньги будут потрачены на развитие детского футбола, что, в общем, здравая идея. Как именно? Покрытие для 520 футбольных полей в детских школах спортивных. Будет построено 7 крытых межрегиональных детских футбольных центров манежа, то есть круглогодичных. И, соответственно, строительство комплекса для юниорских и молодежных сборных всех возрастов. Сейчас там есть небольшой комплекс, но он, так сказать, еще не соответствует тем
планам. В Москве как раз.
Да, в Бронницах. Вот на что пойдут эти деньги. Мы можем вкратце еще напомнить, что недавно мы об этом говорили более подробно в дневном прессинге, что обнародован бюджет РФС, который на 2008 год составит примерно 1,5 миллиарда рублей. Без вложений Национальной академии футбола Романа Абрамовича и без бюджета РФПЛ. Соответственно, мечта Мутко, помните, в 2005 году он сетовал, что у нас всего-то 170 миллионов рублей в казне, бюджет годовой был в то, а сейчас уже 1,5 миллиарда, то есть почти в 10 раз. Тем не менее, отмечаем, что РФС, в общем-то, живет зажиточно, если можно так выразиться, богато.
Ну, сборная не ущемлена, естественно.
И сборная не ущемлена, и сейчас с Хидингом они подпишут, я думаю, серьезный договор, и он будет двойным, потому что Хидинг понял, что с голландской налоговой службой лучше не бодаться. Ну, и все эти неприятности свалил на своих работодателей в России. А те вынуждены подписать, потому что лучше Хидинга они все равно не найдут. Сегодня тренеры средней руки в клубах российских уже такие зарплаты получают. Вторая часть вопроса о финансах российского футбола в его организационной части, то есть РФС и РФПЛ, это Российская футбольная премьер-лига. Тут тоже произошли интересные события. Последние полгода пришел новый президент премьер-лиги Сергей Пряткин, это человек, все это говорят, и он сам, в общем-то, даже и не пытается что-то сказать по поводу того, что он будет что-то делать самостоятельно. Он говорит, я буду выполнять план Мутко. Какой план Мутко, мы не знаем, но, видимо, Пряткин знает, что в чем заключается план Мутко.
И здесь тоже есть свой
хитрый
план.
Что вы говорите? Тут у нас все четко. То есть эффект матрешки действует великолепно. Суть вопроса в том, что он пришел, в общем-то, на отлаженный механизм. Доходная часть за 2007 год составила 41 миллион долларов. Сейчас это хорошо. Замечательно. Но клубы уже ропщут, в частности, и президент ЦСКА, как бывший президент премьер-лиги, в открытую говорит, что если у нас рекламный рынок только на телевидении, в части телевидения составляет около 5 миллиардов долларов в год, почему мы получаем, клубы имеется в виду, все вместе за прошлый год получили 14 миллионов от НТВ+, хотя должны были 24 получить. Да получили 14, потому что вот эта известная коллизия с государственным каналом «Спорт», и, в общем-то, они эксклюзив потеряли, НТВшники. Ну и меньше заплатили. Хотя теперь, как Пряткин говорит, они обещали компенсировать в последующие 3 года действия вот этого вот контракта. И до 92 миллионов, как это было обещано, доведут. Я хочу сказать, что 92 миллиона за 4 года, это, конечно, не та сумма, которую заслуживает российский чемпионат в премьер-лиге. Хотя, конечно, он слабенький по сравнению с любым из грандов. Я уже не буду его с английской премьер-лигой, это просто кощунство.
Но, тем не менее, место российского футбола указал, в частности, последний номер журнала «Коммерсант. Власть», где приведены телевизионные рейтинги некоторых футбольных матчей в сравнении с другими передачами. И, в частности, один из топовых матчей прошлого сезона «Спартак-ЦСКА» имел порядка 3% рейтинга как в Москве, так и по России. И это ниже, как было указано в «Коммерсанте», чем рейтинг киножурнала «Ералаш».
Я могу с этим согласиться, но могу также и не согласиться, потому что, скажем, откуда они взяли эти 3%? А есть данные, скажем, по Первому каналу. Они показывали матч, это было в 2007 году, в январе, прошлый кубок Первого канала, матч между «Спартаком» и «Киевским Динамо», если мне память не изменяет, так там рейтинг был гораздо выше, чуть ли не в 2 раза выше. Хотя, во-первых, показывали в записи поздно ночью, в межсезонье и так далее. То есть, знаете, эти рейтинги... Еще один усатый человек сказал, не важно, кто как голосует, важно, кто как считает.
Есть элемент эмпиричности, но в сравнении, допустим, с этими 3%, возьмите вот финал чемпионата мира по футболу, 44% рейтинг был в России.
Ну, конечно, как можно сравнивать матч Италия-Франция, финал и какой-нибудь там дробовик с металлистом.
Спартак-ЦСКА, Роберт.
Ну, по сравнению с матчем, я утрирую, по сравнению с Италией-Францией, это есть дробовик с зубилом.
На порядок.
Мы же не можем, конечно, с ними сравниваться. Мы просто лопнем, если будем пытаться их переплюнуть. Это пропасть между тем, что демонстрируют лучшие футболисты мира, и тем, что демонстрируют лучшие футболисты России. Это мы понимаем. Но мы говорим сейчас о конкретных экономических вещах. Что это не стоит 24 миллиона в год. Это стоит гораздо больше. Гинер, например, считает, что пора уже где-то за 100 переваривать в год. А вообще планку закладывает, что чемпионат должен стоить, если, допустим, немцы 600 миллионов евро Бундеслига получает в год, а российская, значит, соответственно, в 30 раз почти меньше, то это Гинер задает в одном из своих интервью риторический вопрос, неужели мы в 30 раз хуже? Я думаю, в 30 раз не хуже, но в 10 раз точно хуже. Поэтому, если где-то хотя бы 60-100 на 2009 год, с этой позиции можно стартовать и уже пытаться что-то там давать клубам, поднимать конкуренцию и так далее. Я думаю, что эти цифры мы вполне можем иметь года через 1.5-2.
При всем уважении к вам, профессор, у меня есть некоторые сомнения все-таки, что футбольный процесс в России столь динамично, по вашей версии, развивающийся, действительно в реальности прогрессирует именно такими темпами. Но мы прервемся ненадолго, буквально на неделю, в нашем разговоре об экономике российского футбола и продолжим уже о финансах конкретных российских клубов.
А программу «Прессинг» завершим, как всегда, новостями уикенда.
Фигурное катание. Программу чемпионата мира в Гетеборге завершали соревнования мужчин в одиночном катании. Чемпионом стал канадец Джеффри Баттл, серебряным призером француз Бриан Жубер, бронзовым американец Джонни Уэйр.
Наибольшее количество медалей у сборной Канады – золотая, серебряная и бронзовая. У команды Франции – золотая и серебряная. По золотой медали у Германии и Японии, по серебряной у Китая и Италии, по бронзовой у России, США и Южной Кореи.
Формула-1. Пилот «Феррари», действующий чемпион мира Кими Райконен, стал победителем второго этапа чемпионата мира – Гран-при Малайзии. Второе и третье места в гонке, прошедшей на автодроме Сепанг, заняли Роберт Кубица на BMW Заубере и Хейки Ковалайнен на Макларене. Очки по итогам этапа также завоевали. С 4-го места Ярно Трулли Тойота, с 5-го Льюис Хэмилтон Макларен, с 6-го Ник Хайфельд BMW Заубер, с 7-го Марк Уэббер Ред Булл, с 8-го Фернандо Алонсо Рено.
В общем зачете лидирует Хэмилтон, набравший 14 очков, по 11 у Райконена и Хайфельда. В Кубке конструкторов впереди Макларен, 23 очка, у команды BMW Заубер 19, у Феррари 11.
Футбол. Во втором туре чемпионата России главные претенденты на титул, потерявшие очки на старте, добились побед. «Спартак» на своем поле выиграл у «Томи» 1-0. В гостях «Локомотив» нанес поражение «Шиннику» 2-1, «ЦСКА» крыльям «Советов» 2-0, «Зенит» Москве также 2-0.
В 30-м туре чемпионата Италии второе поражение потерпел «Интер». На своем поле в Милане он уступил «Ювентусу» 1-2. «Рома» же одержала домашнюю победу над «Эмполи» 2-1 и приблизилась к лидеру. Теперь у «Интера» 68 очков, а у «Ромы» 64. В активе «Ювентуса» 58 очков.
Плавание. Одним из главных героев чемпионата Европы по водным видам спорта в Эйндховене стал француз Ален Бернар, дважды улучшавший мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем. В полуфинале он превысил прежний рекорд, установленный в 2000 году в Сиднее голландцем Питером Ванденхогенбандом, сразу на 24 сотых секунды, а в финале улучшил собственное достижение еще на 1/10. В итоге быстрейший результат в истории теперь таков – 47,50 секунды.
Хоккей. Полуфинальную стадию чемпионата Российской Суперлиги открыли в субботу в Уфе хоккеисты местного клуба «Салават Юлаев» и казанского «Акбарса». Победитель регулярного чемпионата «Салават Юлаев» выиграл 3-0. А в воскресенье вступили в борьбу магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Первая встреча в этой серии до трех побед прошла в Магнитогорске и завершилась победой «Локомотива» 2-0.
Шахматы. В Ницце проходит традиционный турнир «Амбер» 21-й категории. 12 сильнейших гроссмейстеров мира в каждом туре играют по одной партии вслепую и по одной в быстрые шахматы. После 7 туров лидирует Левон Аронян – 9 очков. У Вишванатана Ананда – 8. Владимир Крамник, Магнус Карлсон и Петер Леко набрали по 7,5.
Теннис. На крупном турнире в Индиан Уэллс, США, финал в мужском одиночном разряде не пробились ни первая, ни вторая ракетки мира. Роджер Федерер из Швейцарии потерпел поражение от американца Марди Фиша 3-6, 2-6. И, что интересно, с таким же счетом Рафаэль Надаль, испанец, уступил сербу Новаку Джоковичу.
Вы слушали очередной выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13:07 с повтором в 21:07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир.